Прочитаем Слово Божье. Это Евангелие Иоанна, 12 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». И второе место – это Колоссянам, 3 глава, 3 стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Аминь. Как-то Господь сказал, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И все, что Он сотворил, живо, хочет жить, стремится к жизни, борется за жизнь и радуется жизни. И Господь благословил жизнь и сказал: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». И животный мир, и мир растений, и мир людей все живет, размножается и наполняет землю. Также размножаются и микробы, и бактерии, и вирусы, и мешают нам жить. Но это другая тема, тема грехопадения. Но факт в том, что все живет и хочет жить. У нашего Господа есть антипод. Это, как мы знаем, дьявол, сатана, враг и противник. И он не является Творцом, не Богом, но очень хотел бы быть и Творцом, и Богом. Сам сотворить он ничего не может, но он берет Божье, выворачивает это наизнанку, ставит свою печать, берет Божье, переворачивает кверх ногами и ставит свою печать, якобы являясь Творцом и Богом. Многие из нас учились в советских школах, где с самых начальных классов нам преподавалась теория эволюции, дарвинизм, естественный отбор. Это когда сильное побеждает слабое, слабое становится питательной средою, чтобы сильное развивалось. И этим самым как бы шла жизнь всего мира. Но когда мы смотрим, как развивается это все, и в какой-то степени мы можем с этим согласиться, когда смотрим на пауков в стеклянной банке, но как только мы отводим свой взгляд и смотрим, как маленькая птичка нападает на ястреба, заведомо обрекая себя на явную гибель, чтобы только защитить свое потомство, мы сразу же понимаем, что здесь что-то не так. Когда мы копаем глубже и смотрим на закон этики, который существует много уже тысячелетий, и также задаемся вопросом, если все развивается эволюционно, в естественном отборе, то откуда же этот благородный закон взялся, когда люди, не верующие в Бога, говорят, что слабое нужно жалеть, немощным нужно помогать. И тоже задаемся вопросом, почему так? Ведь гораздо же проще тогда наступить на голову слабому и самому возрастать, подниматься к пику пирамиды. Что в свое время пытался исполнить Адольф Гитлер, когда все слабое пытался уничтожить и оставить все самое лучшее, сильное, дабы так была бы самая лучшая жизнь и развитие. Но, как мы видим, это все пришло к краху. Также история говорит нам, когда мы обращаемся к ней, показывает нам, что великий царь Древней Греции Александр Македонский к 30 годам своих завоевал весь мир, и уже никто не мог оказать ему никакого сопротивления. И вот он сел и заплакал. Ему спрашивают: «Александр, ты чего это плачешь?» А он говорит: «Смысл жизни потерян. Я всего добился и опять пришел к той же точке, с которой все начинал. И хочется сказать, ну как же так? Ну если по естественному отбору переходи на другой уровень, ты достиг великого, развивайся дальше, строй, насаждай, рожай, радуйся жизни». «Развивайся?» «Нет». Он спился и к 33 годам потихоньку умер. Но может это случайность? Посмотрим на Древний Рим, когда он был республикой, он развивался, была великая философия, римское право, искусство, науки, строительство. Когда он стал империей, великие завоевания, также завоевал весь мир. И этот шарик раздулся до таких больших размеров, и пришло время, он начал сдуваться. Он не стал развиваться дальше, а именно стал сдуваться. И как по единому клише мы также можем обратить внимание на все империи великого, великие этого мира, и Древний Египет, и Ассирия, и Медо-Персия, и Вавилон, также по этому клише раздувались в величии и могуществе своем, в естественном отборе, губили слабое, чтобы самим развиться, стать великими, но доходили до определенного размера и начинали сдуваться. Шарик сдувался. Но мы посмотрим на Израиль, и, в общем-то, Израиль тоже не избег этого. Был пик его развития, это, как мы знаем, и Слово Божие, это при Соломоне. Теократическое государство, когда Господь поставил своего самого мудрейшего царя, когда он строил, когда он развивал все отрасли своего царства, и все вокруг рукоплескали его мудрости, его величию, и вдруг под конец жизни он махнул рукой и сказал: «Все суета и томление духа». И закрыл свои глаза, и царство его раскололось, как мы знаем, и начало крошиться и сыпаться, как остальные другие царства. И мы сами с вами, многие из нас, родились, кто-то и вырос, в великой империи под названием Советский Союз, когда этот великий шарик раздулся до таких великих размеров, и вдруг в одночасье тоткнул его этой иголочкой, что он лопнул и разлетелся на маленькие кусочки. Пишутся много книг, томов, исследований исторических по всем великим империям, которые развивались и угасали, падали и приходили в ничто. Как же жить человечеству? Как? Политически, экономически, религиозно. И никак не могут понять. И этот вопрос остается открытым. Что делать? Было написано очень много изящной, мудрой литературы, но вопрос остается открытым. Как быть, что делать? И вот великий Бог стал маленьким человечком, кротким, тихим, как Слово Божие говорит, не возопьет, на улицах не услышит голоса Его, трости надломлены не переломит, льна курящегося не угасит. И вида в нем нету, и величия в нем нету. И вот он так кротко пришел и взял всего лишь одно пшеничное зернышко, бросил его в землю и сказал: «Вот если оно захочет жить, то оно непременно умрет, а умерев, принесет много плода». И как же это понять? Умерев, принесет много плода. Людям мира сего это трудно понять, что касается духовной сферы, но мы с вами очень хорошо понимаем, когда мы пришли к Богу, и прежде чем родиться от Духа Святого, мы приговорили сами себя к смерти, потому что мы поняли, что нам нечем оправдываться перед Богом, что нет нас ни в чем, чтобы мы могли бы сказать: «Господи, вот на это посмотри». Нет, мы поняли, что мы полностью мертвы. И мы засвидетельствовали это перед Господом, как некогда засвидетельствовал разбойник на кресте. Мы достойно по делам нашим получили. «Господи, помяни меня». И мы также говорим: «Господи, прости меня». И вдруг эта скала трескается, из этой трещины пробивается маленький росток жизни, рождения свыше. И эта большая вселенная мрака вдруг рождает маленькую светлую звездочку, которая освещает это все, И мы имеем эту радость и мир. Да, над многим еще нужно трудиться. Как апостол Павел говорит, я каждый день умираю, каждый день сораспинаюсь со Христом. Но уже есть эта жизнь, она появилась. И появилась от нашей смерти, что мы признали себя ни к чему не годными и мертвыми. И когда человек рождается, у него как медовый месяц начинается. Он радуется, он благовествует всему и всем об этой радости великой и как будто летает на крыльях, но проходит этот медовый месяц, и смотришь, брови уже начинают хмуриться, какие-то борения происходят, где нужно стоять уже, подвязаясь в молитве. И почему же так происходит? Да потому что мы растем. И то, что, родившись раз через смерть нашу, духовно, нам нужно постоянно, каждый день умирать. А как это умирать, чтобы эта жизнь продолжалась вновь и вновь? И что нам говорит Слово Божье? Слово Божье говорит, что человек троичен, состоит из духа, души и тела. И что же здесь нужно умерщвлять? Сможем ли мы умертвить дух наш? Дух дается Богом и забирается Богом. И Бог возрождает нас духовно и садит на небесах во Христе Иисусе. И мы растем духовно. Значит, дух мы не можем умертвить. Остается тело. Можем ли мы умертвить тело свое? Но если мы умертвим свое тело, ну, это будет грех, за который мы не сможем попросить прощения. А всякий неисповеданный грех ведет в погибель. Значит, это тоже пункт вычеркивается, и остается наша душа. Душа наша, она также троична, состоит из разума, наших чувств и воли. И рассмотрим мы наш разум. Мы все имеем какой-то багаж жизненный. У каждого из нас есть что вспомнить, наши мнения, представления, мировоззрение. Как это у Пушкина в «Евгении Онегине» сказано, что мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. И будь ты профессор или дворник, у тебя есть свой багаж жизненный, своих личных знаний, своих опытов. И Господь как-то сказал, что кто скажет брату своему «пустой человек», подлежит суду, Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит осуждению, то есть гиене огненной. И поэтому каждый человек наполнен, и мы, когда приходим к Господу, мы обновляемся, мы живем духовно, рождаемся, но у нас остается наш прежний багаж. И он такой большой, широкий, что наш разум, он по всей вселенной, можно сказать, расхаживает. И нам нужно его ставить на узкий путь, с этого широкого пути. И Слово Божье нам говорит, что 2 Коринфянам 10:5. Что мы делаем? Мы пленяем всякое помышление в послушание Христу. Что мы раньше свободно могли делать, размышлять, сейчас мы уже благочестиво, богобоязненно проводим через призму Слово Божье и покоряем наш разум Иисусу Христу. Также у нас есть чувства, наши эмоции, они так богаты, так разнообразны. И Слово Божье нам также говорит, Филиппийцам 2:5, «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие в Иисусе Христе». И как нам трудно их покорить и умертвить каждый день. Нам хочется поспать, нам не хочется вставать, читать Слово, когда очень хочется спать, но мы должны умертвить это желание встать, почитать, помолиться. Нам не хочется делать доброе дело, мы куда-то торопимся, еще что-то. И также приходится эта борьба, это умерщвление своих чувств. С кем-то не хочется общаться, ну уж очень не хочется общаться. Но мы приносим жертву общения, и сквозь силы умерщвляя это чувство нехотения, мы общаемся. И тем самым уподобляемся Иисусу Христу. И остается у нас наша воля. И как же нам умерщвлять ее и покорять ее? И самый лучший пример – это когда дает нам сам Господь, когда Он, будучи в нашем теле, претерпел великое борение в Гефсимании, будучи Богом, полностью согласным с Отцом Небесным, но также будучи Сыном Человеческим, в изнеможении плоти Своей Он пал ниц и плачет, и вопит: «Господи, да минует меня чаша сия, да пройдет она мимо». И в великом борении Он превозмог Себя и сказал: «Но не моя воля будет, но Твоя, не как я, а как Ты хочешь». И Он умертвил Свою волю и подчинил ее воле Отца Небесного. И это стало одной волей, эта великая победа произошла в Гефсимании. Не бывает героев, которые не боятся. Все герои боятся. Когда угрожает нашей жизни опасность, мы все боимся. И трясутся поджилки. Но чем отличается герой от негероя? Когда он с трясущейся рукою выхватывает шашку и говорит: «За мною в атаку». И то же самое сделал наш Господь, когда Он выхватил эту шашку и пошел в атаку на древнего змея и поразил его в самую голову на кресте Голгофы, будучи покорен Отцу Своему Небесному, послушен до смерти и смерти крестной. И Он победил ради нас, в подобии нашего греховного тела. Наше человеческое тело состоит в среднем из где-то 30 триллионов клеток. Они очень разные. Клетки кожи, мышц, костей, внутренних органов. И все они обновляются. Постоянно обновляются через смерть. Они умирают и возрождаются новые клетки. Будь то несколько дней, недель, месяцев, годов, десятилетий, но в протяжении 20 где-то лет человек почти что обновляется полностью. Мы садимся в транспорт, едем на работу, летим в самолетах в другие города, страны, и везде мы оставляем кусочки своих мертвых клеток. И то, что мы представляем из собой сейчас, через 20 лет, все это будет разбросано, весь наш прах по всему лицу Земли, но мы останемся такими же, какие мы есть, только немножко постарше. И Господь так устроил, что через смерть происходит обновление. Через смерть происходит жизнь. Роза вырастает на навозе, а потом сама становится навозом, унаваживает землю, вырастает другая роза. И этот принцип постоянного обновления везде, во всем мире. Мы любим с вами также хорошо покушать, ну или хотя нам нужно, необходимо есть, принимать пищу, чтобы также жить. Но чтобы мы жили, должен кто-то умирать. Мы закалываем крупный, рогатый, мелкий скот. Мы выращиваем также жизнь культур, овощей, фруктов. И постоянно мы питаемся и живем, но овощи, фрукты, рыба, птица, мясо, оно все умирает, чтобы мы имели жизнь и питание. Также Господь усмотрел в законе Моисеевом обновление через жертвоприношение, чтобы народ израильский мог очиститься от грехов и нечистот своих. Самое лучшее должно быть принесено в жертву и умереть, чтобы Израиль того времени очищался, имел радость и мир, и веселье через эти жертвы в прощении грехов своих. И так продолжается постоянно обновление всего мира. И наш Господь Иисус Христос принес Собою эту великую жертву, чтобы мы в Нем имели это постоянное обновление в Его смерти. И через Его смерть родилась Церковь, которой мы являемся. И мы живем с вами, имеем эту жизнь, и мы сокрыты в Его смерти. И в Его жизни мы имеем это обетование вечной жизни. Сейчас нам это трудно понять, потому что, проходя этот путь, много очень происходит испытаний, много духовной брани. Лукавый пытается нас постоянно с этого пути свести. Но милость Божия велика к нам, и Он постоянно обновляет нас каждый день, Он приводит в дом свой, утешает нас. И кажется, вот все, мы не выдержим, наверное, упадем. И вдруг опять, откуда эти силы берутся? Это не наши силы, это Его силы. Это Его жизнь, которая живет в нас. И единственное, что только требуется от нас, это быть Ему верными. Как бы нам ни было тяжело и трудно, чем отличается Давид? То, что сколько у него было падений, может, даже больше, чем у Саула, но он всегда прилипал к Господу. В своих падениях он не отставал от Господа. И Господь всегда поднимал его. Велик наш Господь и славен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.